Программа «Главное вовремя».
Здравствуйте, друзья. Прямой эфир программы «Главное вовремя». Радио «Комсомольская правда». Мария Бочинина здесь.
И Михаил Антонов. Здравствуйте.
Ну, одной из самых громких и обсуждаемых и резонансных тем там последних часов является приговор актеру Павлу Устинову за то, что он принимал участие в несанкционированном митинге и вывихнул плечо росгвардейцу. Павел Устинов получил 3,5 года тюрьмы.
Свою вину Павел Устинов не признает. Он говорит о том, что он просто стоял и ждал друга. Но на видео, которое, кстати, судья даже не стал смотреть и не принял к рассмотрению, да, не приобщил к делу, это, собственно, видно, и это видел весь мир, поэтому медиапространство так сильно бурлит.
Что на этом видео? Я вчера его прокручивал, наверное, несколько десятков раз, чтобы все раз... Я увеличивал изображение. Там действительно падает росгвардейц. Действительно пытаются задержать Павла. Но почему падает росгвардейцы, падает на плечо, которое в итоге окажется вывихнутым, я так и не смог рассмотреть. Я, конечно, эксперт еще тот, но, тем не менее, я не мог понять, почему этот росгвардеец упал. Между тем, на этом же видео видно, что второй представитель росгвардии просто наносит несколько ударов с сильным замахом. Дубинкой.
Да, Павла начали избивать дубинкой, и потом еще уточняется, что несмотря на вывих плеча, росгвардеец Александр Лягин, к началу суда уже получивший повышение и ставший старшим сержантом на минуточку, что он спокойно этим плечом манипулирует, ну то есть не как человек с вывихнутым плечом.
Уполномоченный по правам человек Татьяна Москалькова проверит материалы по делу осужденного на 3,5 года актера Павла Устинова, задержанного в центре Москвы, будет добиваться либо пересмотра этого дела, смягчения наказания, отмены наказания. Что касается сегмента интернета под названием «социальные сети», там единодушия нет. Как, в принципе, и не бывает какого-то единодушия по какому-либо достаточно серьезному и резонансному вопросу. Находятся, как и те, кто говорит, это беспредел, и находятся люди, тоже артисты, которые начинают поддерживать Павла Устинова. Другие говорят, не надо было сопротивляться.
Да. Он говорит о том, что он не сопротивляется. Слушайте, дело даже не в этом. Дело не в актере Устинове, видишь. А дело в том, что по поводу чего высказывался Песков, когда его спросили, будет ли подорвано к Росгвардии доверие народа. Я вот процитирую пресс-секретаря президента. Одно конкретное дело вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии. Вот что сказал господин Песков, отвечая на соответствующий вопрос. У меня, Миша, ощущение, знаешь, что... Вот я, конечно, по себе имею право только судить, а не за всю планету и Россию отвечать в частности. Но вот я еще ни разу не столкнувшись ни с одним росгвардейцем, уже испытываю колоссальнейшее недоверие. Зачем было учреждать эту организацию, если люди относятся теперь к тем, кто их должен защищать, совершенно не таким образом, как должны. И знаешь, я вот помню... В какое-то время стали снимать сериалы про ментов, про честных ментов, дабы как-то доверие поднять. Но вот здесь не успеют наснимать.
Здесь по делу Устинова ряд вопросов. Первое. Вроде как видео должно приниматься в качестве свидетельского доказательства. Почему не было признано и почему не применялось судом, совершенно непонятно. Было сопротивление или нет, давайте на откуп экспертам оставим, но эксперты хотя бы должны посмотреть видео. И, кстати говоря, защита Павла Устинова говорит, что у них есть результаты независимой экспертизы. Этот результат независимой экспертизы говорит о том, что никаких противоправных действий Павел Устинов не совершал. Ну и, как мы и сказали, коллеги заступились. Константин Райкин, кстати, учитель, преподаватель, педагог Павла, руководитель Московского театра «Сатирикон», выступил в защиту Павла Устинова.
Я очень хотел бы, чтобы человеку не ломали судьбу, не ломали ему жизнь. Я хорошо его знаю. Я совершенно уверен, что он ни в чем не виноват. Я прошу всех помочь.
Елена Куревнева также выложила в своем фейсбуке.
Ксения Алферова, Александр Паль. Перечислять можно очень долго.
Люди, которым доверяет вся страна вообще-то.
Еще одно мнение, которое также встречается в социальных сетях. Кстати, у нас одни сидельцы с резонансным делом выходят на свободу, и о них мы через несколько минут поговорим. Я про Кокорина и Мамаева. И было же тоже мнение такое, что это дело, что их специально посадили, чтобы они не только в СИЗО посидели, но еще и, простите меня за выражение, зону потоптали, чтобы не было повадно всем остальным.
Я сейчас категорически против того, чтобы путать эти два дела.
Сейчас, я объясню сейчас, что я пытаюсь сказать. Вот и с делом Павла Устинова, почему я сравниваю это дело, его тоже хотят сделать резонанс, чтобы другим было неповадно.
Да, а росгвардейцы выглядят, знаете, как имперские как
штурмовики.
Штурмовики. Да, в этих масках, в этих вот... Я очень много видео посмотрела из задержаний, и то, как избивали и так далее, и очень много противоречивых показаний. Слушайте, ну, о каком доверии может идти речь?
Олег Козловский, правозащитник, в нашем эфире. Давайте послушаем, что он скажет.
Павел Устинов, это я видел, и это любой может увидеть, посмотрев видео, которое в интернете есть. Не нападал на сотрудников ОМОНа. Наоборот, это они напали на него, и все, что он сделал, это он пытался устоять на ногах и не упасть, удержать телефон еще при этом. То есть, если действительно имела место травма, в чем я не уверен, честно говоря, очевидно, она была получена просто сотрудником ОМОНа случайно из-за того, что он споткнулся, либо в тот момент, когда он пытался держать Устинова за ноги. В любом случае, здесь нет никакого умысла и не может быть какой-то уголовной ответственности за то, что сотрудник ОМОН при задержании себе что-то повредил. Настолько, насколько можем, мы, конечно, готовы помочь Павлу и помочь ему выйти на свободу поскорее, потому что с моей точки зрения, с точки зрения коллег из Amnesty International, здесь совершенно не за что сажать человека. Нет никакого просто события, преступления, которое можно было бы изменить, и все это дело изначально не стоит выеденного яйца.
Я еще раз подчеркну, что судья Криворучка, это судья Тверского района, не исследовал ни ряд доказательств защиты, не допросил свидетелей, не приобщил к делу видеозапись, на которой видно, и это видит весь мир, что Устинов не участвовал в акции протеста и был задержан по ошибке.
Вы услышали мнение Олега Козловского, правозащитника. А что касается видео, есть еще одна версия, что это не то видео, что вы видели видео задержания Павла, а вывихнул он плечо росгвардейцу до этого, и этот момент на видео не попал. Есть и такое мнение. Вадим Лялин, адвокат, бывший сотрудник спецподразделения МВД в нашем эфире.
Если это мы говорим о видео, которое общедоступно в интернете, где идет некий молодой человек, на него там убегает несколько сотрудников Росгвардии, закручивают, заламывают. Это момент задержания. Там четко видно, что ни один из сотрудников однозначно, по моему мнению, не мог получить никаких вывихов. У нас встает вопрос, может быть, есть другое видео, где был зафиксирован факт вывиха руки сотрудников правоохранительных органов. А вот в конкретно этом случае есть так называемые штабные машины, в которых сидит специалист системы распознавания лиц. Увидели повторно данное лицо, дали ориентировку на него и его задержали. И вот, возможно, тогда это момент задержания. Но если это единственное видео, о котором идет речь, тогда у меня вопрос к экспертам и к исследованию доказательств на стадии предварительного следствия и, естественно, на стадии судебного следствия.
Я подчеркиваю, если бы судья приобщил к делу еще одно видео, об этом бы стало известно. Ну, вот Кремль до сих пор не комментирует, но, видимо, в какой-то момент придется, когда дождутся прямой линии с президентом. И этот вопрос, если сумеют задать, обязательно зададут. Потому что доверие населения, Росгвардии, полиции – это вопрос вопросов.
Когда объявляли приговор Павлу Устинову, судья сказала, что при назначении наказания учитываются данные личности подсудимого и его положительные характеристики.
То есть, если, просили больше, да.
Если,
да, да.
Если бы не они, да, он бы всю бы пятерочку получил. Но я тот еще предсказатель, дорогие мои друзья. Поэтому я сейчас попробую предсказать, что же будет. Не будет Павел сидеть 3,5 года, по моему разумению. А если уже подключаются, ну, помимо того, что актерское вот это вот братье, да, актерское сообщество подключается к освобождению и с призывами освободить Павла Устинова, Татьяна Москалькова тоже подключается к этому делу. Я думаю, что дело это будет пересмотрено. наказание будет либо отменено, либо будет условное наказание. Вот. Все это произойдет,
Смотри, мне тут спрашивают люди. Маша, вы извините, а кто эти люди, которые знают все и прислушиваются, кроме Райкина? Набор фамилий. Ну, если вы не знаете, то это, конечно, очень странно. Если вам ни о чем не говорят, кроме Райкина. Сергей Шнуров, Александр Пальмиш упомянул, Александр Петров, Елена Коренева и так далее, и так далее. Научите матчасть.
Итак, я продолжу. Он, конечно, сейчас пока будет находиться в следственном изоляторе, Павел Устинов, но я думаю, что пересмотр дела обязательно будет, и прокуратура этот приговор будет отменять. Ну, а мы последим за развитием событий. Ну, а те, кто уже отсидел, вышли на свободу. Кокорин и Мамаев. О них через несколько минут в программе «Главное вовремя». Мы же ждем от вас сообщения 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. А вот куда отправятся Кокорин и Мамаев, вернутся ли в футбол, поговорим в самое ближайшее время.
Главное вовремя. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда, 10 вечера. Программа «Главное вовремя».
Мы продолжаем прямой эфир. Кирилл Кокорин, Александр Кокорин, Павел Мамаев выходят на свободу и покидают колонию в Белгородской области.
Да, и, конечно же, там уже на месте ждут наши коллеги, да, встреча.
Причем так ждут, что попадают под машины.
Ну, я подробности просто не хочу раскрывать. Мне кажется, человек, который на месте расскажет, это гораздо красочнее.
Корреспондент «Комсомольской правды» Георгий Шаков с нами на прямой связи. Георгий, приветствую.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну что, вышли они или нет еще?
Пока не вышли, но уже новый скандал, и, похоже, даже, возможно, будет даже громче, чем прошлый.
Ой, рассказывайте.
Черный Гелендваген приехал где-то в районе без 15:08 по московскому времени. Толпа журналистов уже была, но небольшая. И, соответственно, мужчина въехал в толпу журналистов, сильно достаточно нажал на газ. И в итоге один из журналистов, наших коллег, не успел убрать ноги. И ему реально нанесли травму. Далее он хромал, вызвал скорую, приехала скорая помощь. И его в ней, собственно, увезли. Далее, соответственно, приехал сотрудник ДПС.
Так.
И дошли мы до черного Гелендвагена, в котором Дарьи Валитова уже там не было. А мужчина, соответственно, комментариев не дает. И сейчас в машине сотрудником ДПС решает вопросы. Но пока официальных комментариев от сотрудника ДПС нет. Единственное, что говорит, что ответственность в любом случае будет, если докажут.
Георгий, а это известно, родственник кого из тех, кто должен выйти?
Пока на 100% сказать не могу. Поговаривают, что это отчим Александра Кокорина, но вот на 100% утверждать не могу, просто в силу того, что скрывался он и сейчас.
А мы знаем, как отчим Александра Кокорина относится к журналистам. Было так.
Слушайте, а я...
Да. Ну, здесь поговаривают, что к каким-то особенным журналистам он относится даже еще жестче. И, возможно, да, что это он. Но вот прям на 100% гарантии вот не могу дать. Но,
говорят, я где-то видел информацию, что журналист сам кинулся рассматривать, кто там в Гелендвагене сидит, а не Гелендваген разрезал толпу.
Да, как это обычно бывает, соответственно, журналисты бросаются под машины, когда вот, собственно, хотят...
То есть есть вариант, сами виноваты?
Ну, по общему мнению, которое сложилось среди журналистов, естественно, виноват водитель. А, опять-таки, судить, кто виноват, я лично не могу, потому что, ну, собственно, наверное, сотрудник правопорядка лучше, чем я, разберет.
Много ли встречающих? Расскажи, пожалуйста.
Это достаточно незаурядная ситуация, потому что именно со стороны смотрел действительно, что это выглядело достаточно жестко.
Ну, и надо там, будет просто последить, пострадавший будет составлять заявление, вернее, подавать заявление в полицию или нет. Много ли встречающих сейчас у ворот колонии?
Встречающих вот именно родственников никого не было. Единственное, что некоторые мужчины здесь ходят, обсуждают, возможно, это какие-то друзья Александра или еще кто-то, но как бы они недовольны работой журналистов, удивлены, что так их много. В основном, конечно, журналисты, ну, журналисты, наверное, около 50.
Георгий, адвокат уже какие-то давал комментарии? Если да, то что адвокат, сказал?
Павла Мамаева сказал единственное, что с 8 утра до 3 планируется освобождение. Точное время пока неизвестно, собственно. Пока ожидаем.
Куда? То есть вы еще сможете это самое, простоять несколько часов вот так вот.
Палатку разбить.
Подождите, мне самое интересное, а не будет ли это как-то, знаете, вы стоите у ворот, ждете, а их через черный вход для сотрудников выпустят? Вернее, через черный выход уже получится.
Эксперт ранее о такой теоретической возможности нам сообщил, но такая теоретическая возможность, это обычно для тех, кому угрожает какая-то опасность при выходе из колонии. То есть, соответственно, если, ну, грубо говоря, могут убить, там как-то кто-то ждет месть. Обычно только в таких случаях, когда беспокоится за безопасность того, кто выходит. Руководство колонии идет навстречу.
А куда дальше поедут? Куда дальше поедут наши герои?
Предположительно, поедут по домам, потому что, ну, как бы точной информации не могу сказать, куда поедут Александр и Павел, но...
На Гелендвагене до Москвы.
Точно не в ресторан.
6 часов уже езды.
Были-то.
Ну, хотя, наверное, ну, даже побольше с пробками.
До дома. Вряд ли они задержатся в Алексеевке. Хотя город действительно переживает, можно сказать, пик популярности, потому что в гостинице нет места, местные жители... Интересно наблюдать, да.
Вот мы видели, как они проводили срок свой в колонии. Там футбольный матч даже был и прочее, прочее, прочее.
Да-да-да.
Но это единственная подробность, которую мы знаем. Мы можем сейчас... известно ли тебе, Георгий, все-таки, вот чем они занимались в колонии? Был ли у них... Работали ли они? Просто, в общем-то, выполняли распорядок и режим этого богоугодного заведения?
Опять-таки, ну, по официальной информации мы имеем данные, что они работали упаковщиками, зарабатывали 11 тысяч рублей и вели себя примерно, помогали другим заключенным встать на правильный путь. И якобы многие заключенные увлеклись спортом, собственно, поэтому и они заслужили условно-досрочное освобождение, никаких нарушений не делали. Но это официальная версия.
Георгий, ждем тогда, ждем информации. Как только появится, мы тебе звоним, сам нам звони. Спасибо тебе большое, Георгий Шаков, корреспондент «Комсомольской правды» у ворот Белгородской колонии, которые должны гостеприимно распахнуться и выпустить из себя братьев Кокориных и Павла Мамаева. А как только будет появляться свежая информация, обязательно вам о ней сообщим.
Так, ну еще одна не менее важная новость. Глава Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов заявляет, что с Нового года уже трудовые книжки станут электронными.
Прощайте бумажные трудовые книжки, которые вполне возможно у вас где-то лежат, либо они находятся в отделе кадров того предприятия, той работы, где вы находитесь, либо она у вас лежит дома, вот, радуя вас...
Как
ваш,
у меня,
ваш глаз с пустыми страницами. Так вот, бумажные трудовые книжки уходят в прошлое. В век цифровой информации многие бумажные носители становятся электронными, но здесь возникает, опять же таки, вопрос. А что, будут ли какие-то существенные изменения? Вот у человека дома трудовая книжка. А будет она в электронном виде? Будет ли у нее туда...
Переводить ли ее, да, уже вот как задним числом, что
да,
ли, если она не у работодателя?
Самое главное, я могу подняться в отдел кадров, наверное, попросить трудовую книжку и посмотреть что-то. Будет ли у человека, у которого в электронном режиме все будет, сможет ли он получить информацию? Валентина Митрофанова, директор Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области трудового законодательства, с нами на прямой связи. Валентина Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Существенные изменения нас ожидают с переходом на цифровую версию трудовых книжек?
Ну, конечно, в любом случае это будут существенные изменения как для работодателя, так и, самое главное, для работника, потому что трудовой книжкой мы пользуемся без малого уже практически 100 лет, и это некая уже сложившаяся практика.
Угу. А насколько вся эта информация будет защищена? Потому что это самое главное. Не хотелось бы, особенно когда появляются новости, утечка информации, оттуда произошла. Насколько вот этот вот режим электронных трудовых книжек, он будет безопасен?
Ну, конечно, так как данный инструмент реализуется в рамках президентской программы о цифровой экономике, первое, что решалось, это вопрос действительно защиты данных. Поэтому этому уделяется очень большое внимание, и практически полтора года разрабатывался именно проект в части того, как эти данные будут защищены. Ну, как это будет работать в практике, я думаю, что мы в любом случае увидим, когда начнем пользоваться.
А, Валентина Васильевна, а какие нам от этого плюсы? Вот где выгоды гражданам?
Ну, на самом деле выгод для граждан, они те же самые, что у нас минусы, которые дает нам сейчас бумажная версия трудовой книжки, потому что ее можно потерять очень много. У нас на самом деле поддельных бланков трудовых книжек, о чем очень многие работники не знают. Если же это будет электронная трудовая книжка, так как она встроена в общую систему, собственно, информационной аналитики и контроля за работодателем, уже оформить какой-то левый документ, который подтверждает трудовой стаж, будет нельзя. Ну и кроме этого, конечно, значительно снизится количество ошибок, потому что в бумажной версии на сегодняшний момент времени ошибочно внесенных данных даже о работнике, о стаже работы, о периодах работы, каких-то нарушений, связанных с оформлением, достаточно много, из-за чего очень многие люди действительно теряют стаж, или им приходится доказывать пенсионному фонду свое право на стаж, в том числе в судебном порядке.
Валентина Васильевна, у кого
книжка это сгладит, да.
У кого будет доступ? Мой предыдущий работодатель может ли посмотреть? Могу ли я посмотреть, зайдя там с компьютера, с любого электронного носителя? Либо это будет закрытая информация, и по паролю только каждый работодатель придумывает свой пароль доступа к моей электронной книжке.
На самом деле абсолютно безграничный доступ будет у самого владельца трудовой книжки, естественно. И именно он будет давать право доступа как потенциальному работодателю, то есть как предполагается, что даже когда человек хочет устроиться на работу и еще не трудоустроен, он может дать доступ к своей трудовой книжке потенциальному работодателю, который может ознакомиться с его трудовой книжкой. И, естественно, потом фактическому работодателю, у которого будет другой доступ уже с правом внесения записей. То есть здесь будет два доступа. Доступ на просмотр и доступ на корректировку указанных данных. Работник при этом в режиме онлайн в любой момент времени может проверить все, что вносится в его трудовую книжку.
Спасибо большое. Спасибо. Валентина Митрофанова, директор Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области трудового законодательства. Итак, переведем в электронный вид наши трудовые книжки. А интересно, старую версию бумажную мне оставят?
На память?
Да.
Ну, не знаю, ну, может быть, будет какое-то такое...
Она у меня толстенькая.
Символическое сожжение, не знаю, уничтожение. Как эта штука называется, которая делает спагетти из бумаги?
Шредер или как? Шрёдер.
Шрёдер?
Я не помню.
Я только кота знаю.
Просто символическое сожжение книжек, это, знаешь, это нацистская Германия какая-то. Вот, не нужно их сжигать. Не надо. Вот, а вот оставить на память и внукам потом показывать, вот где... Дед твой служил, работал, трудился, это да. С 1 января 2020 года электронные трудовые книжки в России. Мы продолжим через несколько минут.
Главное вовремя.
Самые яркие краски. На радио «Комсомольская правда».
Программа «Главное вовремя».
Друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Главное вовремя». Радио «Комсомольская правда», Мария Бочинина.
Михаил Антонов, здравствуйте.
Ну, теперь уже будем перемещаться по территории России. Отправимся в Иркутскую область.
Да, я не уверен, что прямо в Иркутскую. Мы, может быть, на Бали отправимся. Или куда-нибудь, я не знаю, в Индонезию, на прекрасный курорт сейчас.
Глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич попросила прощения у пострадавших от наводнения жителей Тулуна за свои резкие слова, которые попали на видео. Я напомню, было распространено, звук с видео был распространен, где женщина которая на видео была названа как раз пресс-секретарем губернатора и правительства Иркутской области Ириной Алашкевич, называла тех, кто пришел на встречу с Владимиром Путиным, называла их быдлом.
Ну, это, знаете, из контекста действительно выдрано одно слово. А так вот канва, в общем и целом наполнение этой мозаики слов, эти наисложнейшие куртуазные речевые конструкции меня, человека, который языком зарабатывает деньги, поразили в самое сердце.
Но самое главное, значит, она, во-первых, уволилась после скандала этого. Об этом стало известно совсем недавно. Во-вторых, попросила прощения. Что немножечко... Вот казалось бы, да? Ну, попросил человек прощения, давайте простим. Да, но зачем было говорить до этого, что это было подделкой?
Она и сейчас говорит о том, что это вырвано из контекста, что человек, который эту запись сделал, смонтировал ее нужным ему образом, и что все было не совсем так. Меня удивляет другое, Миша. Почему она не уволена? А уволилась? Что это за шахер-махер?
Потому что не стала дожидаться официального увольнения.
Я вас умоляю. Вообще существует внутренний этический кодекс у чиновников.
Игра на опережение.
Не-не-не, тут не может быть никакой игры на опережение. Во-первых, опережение уже выглядит как протухшее опоздание.
Так, давай так. Вина доказана? Ну, в смысле, видео подтверждено? Нет. Нет.
Так,
нету
что?
Официального заключения.
Знаете, что она сейчас будет делать? Она сейчас будет готовить иски к СМИ, которые опорочили. А уволилась она, потому что не хочет служить разменной монетой в борьбе за, я прям цитирую, за кресло губернатора. Это что такое? Это новая конструкция какая-то? Что такое? Что ты меня уставил? Мы на радио. Говори.
Извини, я просто пытался сейчас понять вот этот вот смысл. То есть она не хочет быть разменной монетой. Понимаешь, дело в том, что вот какой-то экспертиза, которая бы доказывала, да, значит, видео появилось. Аудио, да, ну, простите, я это видео называю. Появилось это аудио, губернатор начал проверку. Результатов проверки мы не знаем. Чиновница извиняется и увольняется.
Нет, стоп, чиновница признает, что это был ее голос, а дальше она говорит о том, что это было смонтировано не в ее пользу. А как можно смонтировать, я вам хотите процитирую? Вся эта бичевня. Вы бы видели, как они одеты. Ее возмутило, как она говорит, то, что люди, которые не могут рассчитывать на компенсацию, все-таки пришли и стали ее просить. А те, кто получил, они ее перепродают и пропивают.
Давайте мы попробуем сейчас ей позвонить, Ирине Викторовне Алешкевич, если она снимет трубку. Конечно, Евгений, вы выведите нам тогда гудки. Итак, на данный момент чиновница уволилась после этого скандала и у себя в Фейсбуке попросила прощения у пострадавших от наводнения жителей Тулуна, жителей Иркутской области за свои резкие слова.
Так.
И это все.
Это что все? Я говорю, Бали. Там отпускные хорошие были, наверное. Ну, вот вопрос какие? Давайте подведем общий итог. Человек, который назвал бичевней и быдлом людей, которые пострадали, а как она там вообще оказалась? Она поехала, потому что президент туда поехал, она поехала, соответственно, на место. Дальше там очень много подробностей, я их опускаю, не хочу в этой грязи валяться. Дальше она начинается проверка. Она уходит в отпуск. И вот сейчас, видимо, проверка закончилась, но чтобы вот эта вся куча не опрокинула еще и ее руководство, она так быстренько сама увольняется, говорит, ну, вы знаете, это вырвано из контекста, вы знаете, я не хотела. Да, грубо, да, какой грубо в сердцах? Бичевня и быдло в сердцах?
Да, я сейчас еще об одной истории расскажу, и мы попробуем ее объединить, эти две истории объединить, чтобы понять, а что, собственно, произошло. Итак, с чиновницей с этой все понятно. Уволилась, извинилась. А в Северной Осетии, видео можно посмотреть, привели к врачу-травматологу ребенка. Ребенка с переломом. Пьяный врач в Северной Осетии, Моздокской больнице, советует намазать гипс мазью. Он пьяный до таких зеленых соплей. Он пьяный до такого состояния, что он вот... Он уволен. Так вот, почему я эти две истории объединил. Одна уволилась, другого уволили. А самое интересное, что получилось как по поговорке. И овцы целы, и волки сыты.
Именно, именно.
Вы думаете, этот врач не найдет себе места в другой больнице? Вы думаете, эта чиновница иркутская не найдет себе тепленькое местечко где-нибудь?
Да я уверена, что там уже все решено.
Понимаете?
Потому что она за собой, если она откроет рот, она за собой может потянуть такую ниточку, что действительно стулья попадают вместе с теми, кто на них сидит. Поэтому ей быстренько сказали, посиди, пока все утихнет. И в отпуск до этого она ушла. Все-все-все. Сейчас мы все...
Поэтому все вот эти вот истории, касаемые увольнения, игры на опережение, когда человек, не дожидаясь увольнения, уходит подобровольно. Все это на самом деле, это на публику, это для вас, это для меня. Потому что и в первой истории, и во второй, и 38 историй таких можно еще назвать. Когда что, плохо себя чувствует чиновница, которая про макарошки говорила? Что плохо себя чувствует человек, который сказал, государство не заставляло вас рожать? И, да, они прекрасно себя чувствуют. Да, резонанс, шумиха, мы это все обсуждаем, смотри, от вас сообщения принимают.
Сообщалось, что специалисты нашли признаки монтажа в этой аудиозаписи. Но я еще раз подчеркиваю, а какая мне разница? Какая мне разница? У тебя есть кодекс этический, ты чиновник, таких случаев было миллион уже до тебя. Если ты глупа, как пробка, сиди и мой горшки где-нибудь, где не стыдно.
Да дело не в глупости. Если
как
ты
не в глупости?
Сейчас я объясню. Если ты
в опломбе, в снобизме и в непроходимой тупости.
На мой взгляд, это просто несдержанность языка. И если ты не умеешь, вот как ты правильно сказала, фильтровать базар, находясь на такой должности...
Я не сказала слово сочетание. Ну ладно, Миш. Вот. Несдержанностью языка, например, отличаюсь я.
Да.
Но мне... Да. Не придет на ум кого-то унижать, даже о ком я так, может быть, где-то там на задворках своей головы подумаю.
Хотя я вам подтверждаю, Маша все слова на букву П, Х и Ё, она знает, причем в совершенстве, со всеми идиоматическими...
Нет, у меня много вопросов. И, конечно, главе губернатору региона Сергею Левченко. Что это за вот это...
Так,
кто она вам, Сергей
Друзья,
Левченко?
В общем, вы понимаете, да, у нас первые 45 минут нашего эфира все про плохих парней.
Идея ученок.
Я напомню, что сейчас одна из самых популярных песен, так и называется, «Bad Guy». И поет ее Билли Айлиш, кстати, о которой высказался Юрий Лоза, сказав, что ничего особенного в этом нет. Поэтому мы не будем слушать не особенную Билли Айлиш, но песню «Bad Guy» в кавер-версии мы услышим прямо сейчас на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя» и продолжим через несколько минут. Мария Баченина
и Михаил Антонов.
Оставайтесь с нами. Now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees, but you don't say thank you or please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so buff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
I like when you get mad. I guess I'm pretty glad that you're alone. He said she's scared.
Главное вовремя. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Программа «Главное вовремя».
Здравствуйте, друзья. Это «Главное вовремя». Михаил Антонов, Мария Баченина. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Давайте напомню вам. WhatsApp и Viber 8-9-6-7-200-9-7-0-2. И знаете, сейчас признаюсь, что я делаю. Открыл свой профайл на Авито. И просто не поверила глазам. Оказывается, у нас в Москве, особенно в Москве, расцветает во всей красе услуга «друг на час». Михалыч, за почем ты будешь мне другом на час? Вот сколько ты возьмешь? Простите. Миша, про засыпную травму, кстати, мне кажется, намечается. Ну ладно. Так вот, друг на час. И среди россиян в целом становится наиболее популярной эта услуга. Стоимость даже снижается, что говорит о том, что конкуренция растет. Ну, давайте посмотрим на стоимость, так скажем, прицельно. Я, Миш, хочу позвонить, если честно. Я тут вот нашла два телефона. Один красивый, дорогой, второй симпатичный, дешевле, просто старше.
Я просто не совсем понимаю, что такое услуга «друг на час». Муж на час, я понимаю. Женщина на час.
Набери,
да,
пожалуйста, я там телефон тебе скинула. Будь любезен, да, пока мы расскажем о ценовой политике друзей на час. Услуга стала использоваться большой популярностью и обойдется россиянам в среднем в 1200. Это на 6% доступнее, чем в прошлом году. Но вот что это такое, вопрос, конечно, остается открытым. Вот, поэтому сказать тебе вот так доподлинно даже не имею возможности. Я хочу узнать.
Да, мы позвонили пресс-секретарю Авито Никите Девятову и спросили у него, что это за объявление такое. Вот что Никита Девятов нам сказал.
Вырос как и спрос, так и предложение. При этом, знаете, средняя цена примерно 1200 рублей в час. И это даже чуть доступнее, чем годом ранее. И больше всего таких объявлений у нас на сайте в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске. Вот сама услуга «Дружбы на час» удивляет нас своим разнообразием. То есть большинство авторов, они обещают конфиденциальность, отсутствие излишнего любопытства, предоставление упреков. Некоторые друзья решили расширить спектр услуг и предлагают себя в качестве компаньонов для посещения театра, прогулки по городу, и там даже жених на час. Это своего рода такой психолог или друг, с кем можно выговориться, что-то обсудить. Проанализировав объявление, мы поняли, что эти люди готовы лично встречаться, либо онлайн выслушивать какие-то проблемы, дать свой профессиональный совет. Люди также согласны там совместно распутывать клубок накопившихся противоречий.
Итак, это был пресс-секретарь Авито Никита Девятов.
Я не могу, плескаю руками. Клубок накопившихся противоречий. Значит, смотрите, друг на час... Да, есть звонок? Давай. Красивый, дорогой.
Заказывай сейчас. Друга на... Маше нужен друг.
Чух.
Разбудишь сейчас человека? Он
ну
тебе...
да, 8:49.
У тебя враг на час появится.
Ладно, уводи.
Уводи.
Соня тоже мне друг называется. Макс.
Да, Макс, да, вот так
Макс.
Вот.
Ну вот смотрите, что пишут в объявлениях. Друг на час мне 55, жизнь знаю не понаслышке. Могу быть слушателем, могу поболтать обо всем и ни о чем. Могу сходить с вами в кино, кафе, то есть составить компанию. Можете даже поплакаться мне на груди.
Прекрасно. Это как, знаешь, собутыльник на час. Я предлагаю запустить сейчас систему голосования. Женя, пожалуйста, давай запустим ее.
Голосуйте.
Слушайте, вот эти вот все... Ну, ладно, муж на час прийти, розетки ввернуть, лампочки поменять и так далее и тому подобное. Но друг на час. Ну, мы во что превращаемся? У нас уже друзей нет. Как вы считаете, имеет такая услуга право на существование? И сможет ли в вашей жизни сложиться и произойти такая ситуация, когда вам понадобится друг на час? 637-6519, да... Такая ситуация может быть. Вот нужно поговорить, а позвонить некому. Как говорил один персонаж. Людей полно, а поговорить не с кем. 637-6519. Да, такая услуга нужна, важна, пусть будет. У нас век сейчас этих сидящих в интернете. Они не общаются в реале. А здесь придет человек, можно с ним поговорить. 59 лет. Жизненный опыт получить. Или нет?
55. Тут был, кому звонили, молодой. Сейчас 55 наберем.
Или 637-6518. 637-6518. Такая услуга не нужна. В общем, все это суета и не более. 637-6518. Нужна 637-6519. Не нужна 637-6518. А у нас есть как раз Фрэнк, пользователь Авито. Да, его именно так зовут.
Hot.
Вот сейчас он расскажет, что именно он предлагает. Фрэнк, пользователь Авито в нашем эфире.
Я подал это объявление, то есть не с точки зрения там заработка и прочее. Во-первых, это один из каналов трафика, потому что для российского менталитета, в принципе, обратиться к психологу, скажем так, это почувствовать себя каким-то неполноценным, да, вот такая история. Ну и просто для себя делаю некоторые выводы, кто обращается, по каким вопросам и так далее. В основном простые люди, в общем-то, и приходят. Вопросы очень разные. Кто-то ушел в бизнес, у них с личной жизнью, в общем-то, проблемы очень большие. Вот. Кто-то, наоборот, скажем так, в другой крайности находится. То есть, если я вижу, что человек там абсолютно находится где-то в какой-нибудь там глубинке, какие-то вещи, и у него там абсолютно происходит непонятное, что его там какие-то одни там хотят убить, другие там таблетки какие-то врачи рекомендуют, и в каком-то, ну не знаю, с точки зрения с моей АДО он находится. Но я просто понимаю, что я такому человеку помогать как бы никак не смогу. Ну вот мое лично такое наблюдение, что кто хочет, они скорее будут искать помощь именно у психолога, нежели у подобных вещей, ну, подобных, через подобные объявления. Вот, я бы не сказал, что сервис стал такой гиперпопулярный. Ну, он занял свою нишу, безусловно. Это скорее какие-то вещи, они такие очень разовые. Кстати, тоже вот у меня было таких несколько звонков. Люди, которые хотят с этим зарабатывать прям деньги, вот, они говорят: «Фрэнк, научите, пожалуйста, меня тут зарабатывать». Но я бы не сказал, что если они хотят подобную штуку использовать с точки зрения прям заработка, что это прямо принесет, я не знаю, там какой-то огромный доход.
Ну, в общем, Фрэнк, друг на час. Если вдруг будете искать себе друг на час, знаете, что вот такой вот человек готов скрасить ваше одиночество. Итоги голосования. Не нужна такая услуга, 63% считают наших слушателей. И такая услуга, да, вполне возможно, наступит такая жизненная ситуация, когда друг на час понадобится, 37% дозвонившихся нам.
Ну, а может быть, кому-то сейчас дали идею для подработки.
А давайте мы послушаем, что у нас еще сегодня будет в эфире. Будет в эфире программа «Москва-Лондон». И Роман Голованов, ведущий этой программы на радио «Комсомольская правда».
Не переключайтесь.
Журналист Юрий Дудь выступил на премии к GQ и пообещал, что они придут к вам даже на Рублевку. А так ли все плохо на самом деле? И как из обычного журналиста, который брал интервьюшечки у всяких там рэперов типа Фейса и Славы КПСС, он превращается в новую политическую величину, которая может прихлопнуть Алексея Навального? Поговорим вместе с Олегом Кашиным на радио «Комсомольская правда» сегодня в 8 вечера. А это был Роман Голованов.
Итак, слушайте, сегодня в 20:00 по московскому времени. Мы встретимся в начале следующего часа. Эротическая постановка классического произведения «Ревизор». Как вам такое? Вот об этом поговорим обязательно. Мария Бочинина.
Михаил Антонов.
И это программа «Главное вовремя». Продолжение через несколько минут.
«Главное вовремя». Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». «Час экономики». По будням в 5 вечера.